Когда умирает диктатор или уходит, после него обычно ничего и не остается. После диктатуры очень редко бывает следующая диктатура. Персоналистские режимы не очень устойчивы. Они устойчивы в гораздо меньшей степени, чем партийные режимы. Не надо впадать в иллюзию, что граждане глупые и ничего не понимают. Они как раз-таки довольно неплохо могут оценить ситуацию, но из-за того, что у них нет никаких рычагов влияния, они вынуждены вести себя достаточно пассивно. Людям прямо показывают, что выборы фальсифицируются, и это такой сигнал: вот мы все нарисовали, и вы нам ничего не сможете сделать. Постпутинская демократизация маловероятна, к сожалению. Эта вероятность есть, но она меньше, чем следующий авторитарный режим. Но после следующего авторитарного режима уже вероятность демократизации повышается. Но вы задаете достаточно широкий вопрос, на который готового рецепта быть не может.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
А как часто вы задумывались, что будет после Путина? Ну, каким будет следующий российский президент, и как вообще будет устроена власть в России? Что должно произойти, чтобы диктатура стала демократией? Обязательно ли для этого революция или переворот? Ну и вообще, какие автократии имеют больше шансов на либерализацию?
А еще недавно мы узнали, что, оказывается, большинство россиян считает, будто народу постоянно нужна сильная рука. Во всяком случае, так заявили 63% опрошенных Левада-центром в декабре 2025 года. Мы подробно обсуждали это в прошлом выпуске подкаста, его можно будет послушать по ссылке в описании. Но почему политика сильной руки, которая многим кажется привлекательной, в долгосрочной перспективе все же уступает демократии, в том числе и в устойчивости? Об этом поговорим сегодня с политологом, автором телеграм-канала Political Scenes Дмитрием Казьминым.
В прошлом выпуске подкаста мы выяснили, что политический режим, который установился в России к настоящему времени, называется персоналистская диктатура с составляющей электоральной автократии. Звучит довольно сложно, поэтому можно упростить до авторитарного режима. А еще мы узнали, зачем диктаторам проводить выборы, если они, по большому счету, ничего не меняют. Более того, у избирателей нет никаких иллюзий насчет этих выборов, и в их честность почти никто не верит. И вот тут возникает вопрос, а кто-то видит реальную картину? Кто-то в этой самой автократии понимает, что если люди не ходят на выборы, или если приходится закидывать дополнительные голоса, или приходится фальсифицировать цифры, то что-то не так в королевстве происходит?
Тут ситуация во многом обратная на самом деле, потому что иногда фальсификации как раз-таки нарочито наглядные. То есть людям прямо показывают, что выборы фальсифицируются, и это такой сигнал: вот мы все нарисовали, и вы нам ничего не сможете сделать. Вы никак не можете на это повлиять. И это уже не так сильно возмущает людей, хотя раньше такое было, но это скорее такая наглая попытка задавить своим показательным влиянием, показать, что мы все равно все сфальсифицируем, и вы тут ничего не решаете. А как раз-таки сигнал того, что что-то идет не так, заключается в том, что фальсификации сделать не удается. И даже когда ты очень стараешься их сделать, у тебя это сделать не получается. Вот это как раз показатель того, что что-то в королевстве не так, или, по крайней мере, в какой-то провинции этого королевства.
А вы какую страну имеете сейчас в виду? Беларусь? Когда вы говорили о том, что все все знают, но вы нам ничего не сделаете.
Не только Беларусь, это и для Российской Федерации характерно. Это характерно для многих электоральных автократий. Вот разве что, может быть, Турция частично выбивается из этого списка, потому что там иногда и до второго тура доходило. А и для России, и для Беларуси это характерная ситуация.
А почему, если все знают, что выборы нечестные, что они нарисованы, что даже организаторы этих выборов, как вы уже сказали, как бы демонстрируют, что мы вот вам все нарисовали и живите с этим, почему люди с этим смиряются и соглашаются?
Во многом потому, что есть иллюзия того, что автократа в любом случае поддерживает большинство, но это именно иллюзия, потому что мы это никак не можем проверить. И я очень часто слышал такой тезис, что даже если бы выборы проводили честно, на них все равно победил бы Владимир Путин, а так что неважно, честно они проводятся или нет. Но на самом деле, во-первых, мы этого не знаем, а во-вторых, сама кампания избирательная, которая проводится честно и открыто с допуском всех кандидатов, она как раз и дает трамплин тем людям, про которых мы пока что ничего не знаем. Мы видели это даже на примерах российских выборов. Там, ну, мало кто знал про Бориса Надеждина до 2024 года или про Екатерину Дунцову. Им трамплин дало то, что они заявили о своем желании избираться на выборах. Вот. И если бы им давали все те условия, которые даются для зарегистрированных кандидатов, то еще можно было бы посмотреть, как выборы проходят. Это всегда для автократа риск. Так что, если вот коротко отвечать, то во многом это происходит потому, что у граждан наблюдается апатия от того, что все равно ничего изменить не получится, и наличие фальсификаций их уже не возмущает таким образом, просто потому что они думают, что будут фальсификации, что нет, все равно результат будет один и тот же. Так что им нет никакого смысла этим возмущаться. А фальсификации еще и дополнительно на них давят, вот особенно на тех, кто не согласен с текущей политикой, потому что у них создается ощущение, что на это никак нельзя повлиять, и как бы ты ни выступал за других кандидатов, это бессмысленно и бесполезно. Но эмпирические исследования показывают, что это не совсем так.
А можно считать это все еще и следствием относительно недавнего советского прошлого, что самое активное на выборах поколение как раз еще помнит советские времена, когда были выборы без выборов, это скорее был такой ритуал, и все знали, что эти депутаты в Совет Народный, они какие-то люди, по большому счету, назначенные партией, правительством, и просто нужно сходить, чтобы отметиться и, может быть, купить какой-нибудь дефицит на участке, как делали в советские времена.
Это интересный вопрос, потому что в действительности выборы, которые проходили в СССР, и текущие выборы очень разные. И если мы говорим не о восприятии людей, а о том, как они проходят по своему функционалу, их, конечно, было бы опрометчиво сравнивать, поскольку в текущих российских выборах на региональном и на муниципальном уровне порой присутствует конкуренция. И это не относится к федеральным выборам, потому что на президентских выборах обычно нет никакой конкуренции. Но вот на федеральных выборах в Госдуму в одномандатных округах такое иногда происходит. А чем ниже уровень выборов, тем больше электоральная победа является ответственностью для тех, кто, собственно, эту должность и пытается занять. И поэтому, когда сталкиваются разные люди из разных элитных групп и конкурируют на выборах, они поднимают те связи, которые у них есть, и вот тогда возникает какая-никакая конкуренция. Но если говорить про восприятие людей и про советскую традицию, я не знаю. Честный ответ будет таким, но это было бы интересно исследовать, насколько граждане воспринимают вот эти выборы как советские выборы. Я думаю, что это справедливо для работников и работниц бюджетного сектора, которых сгоняют голосовать. Им не говорят обычно, за кого надо голосовать, хотя бывают такие случаи. Но даже если им не говорят, они испытывают очень сильный страх и давление, и понимают, что лучше проголосовать за правящую партию или кандидата, лишь бы не было никаких вопросов. Но опять же интересно, насколько здесь есть параллели с советской традицией. Вот пока я не наблюдал, но это можно было бы изучить.
Скажите, а можно ли вот этот электоральный авторитаризм с элементами персональной диктатуры, можно ли его вернуть на демократические рельсы? Конституция-то Российской Федерации вроде как предполагает, что Россия демократическое и правовое государство. Более того, есть третья статья Конституции Российской Федерации, где говорится о том, что каждый человек и является властью. И, собственно, только волеизъявление народа и свободные выборы и дают возможности дальше править.
Вы ссылаетесь на те статьи Конституции, которые носят чисто декларативный характер и могут не соблюдаться авторитарным лидером без каких-либо последствий. Там еще, например, 51-я, по-моему, статья есть Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя, но все мы знаем, что ссылка на эту статью ведет к агрессии со стороны представителей силовых структур и тому, что те просто применяют противозаконные методы, чтобы хоть какие-то показания из тебя выбить. Поэтому на эту вещь обращать внимание стоит в меньшей степени, а стоит обращать внимание на институциональные механизмы, такие как правила смены власти, кто сколько каких сроков может занимать, как действуют другие институты, такие как законодательные органы власти. И здесь, если переходить к первой части о демократизации, палка о двух концах, потому что, с одной стороны, мы видим, что если у государства есть какие-то институты, то они в случае демократизации скорее помогают, чем там, где этих институтов нет. Помогают демократии быть более устойчивой и не свернуть обратно на путь авторитаризма. Но в этом есть и негативный аспект, потому что институционализация, наоборот, закрепляет авторитарный режим. То есть если он уже закончился, то демократия наступит с большей вероятностью, если есть институты. Это первая часть. А вторая — то, что авторитарный режим может закончиться не скоро, если он в достаточной степени институционализирован, то есть обладает вот этими органами власти, например, которые должны работать не так, как они работают сейчас, но это значит, что у нас есть какая-то почва для дальнейшего. Но поскольку государство опирается на них, то в этом и сила авторитарного режима. Надеюсь, я не сильно запутанно сказал, но тут еще стоит такой аспект учитывать, который, возможно, кого-то обрадует, то институциональная часть вытесняется в случае России, и ее поглощает персонализм все больше и больше, а мы знаем, что персоналистские режимы не очень устойчивы. Они устойчивы в гораздо меньшей степени, чем партийные режимы. То есть, вот опять же, по тому же исследованию Барбары Гебес и по многим другим, мы видим, что партийные режимы могут чуть ли не около века продержаться, потому что там есть партия, где люди поделили между собой поляны, они между собой договорились, кто как и когда правит, уходит один человек, приходит другой, партия остается. Ну вот то, что на примере Советского Союза, например, можно было видеть постсталинского. А если мы посмотрим на персоналистские режимы, то они обычно заканчиваются тогда, когда умирает персоналист, когда умирает диктатор или автократ, ну или тем или иным способом его от власти отстраняют. Поэтому в этом есть некоторый плюс для тех, кто хотел бы демократизации в России, что авторитарный режим не так долговечен, но минус здесь заключается в том, что не факт, что ему на смену придет демократический режим. Вот вероятность этого тоже под вопросом.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня с политологом Дмитрием Казьминым мы обсуждаем, что будет после Путина, как будет устроена власть в России и что должно произойти, чтобы диктатура стала демократией. С вашей точки зрения, заметно ли обычным людям, что они вот живут в каком-то авторитарном режиме, что институты не совсем работают по демократическим принципам? И вот мне показалось любопытным в вопросе Левада-центра, если я правильно понимаю, среди тех, кто считает, что людям постоянно необходима вот эта сильная рука, 68% считает себя свободным человеком при этом. Как бы вы это все интерпретировали?
Это как раз неудивительно, что они считают себя свободными людьми. Это значит, что они чувствуют, что все в порядке. Их все устраивает. И именно поэтому они и поддерживают сильную руку. Вот как раз люди, которые считают себя несвободными, они скорее будут выступать против концентрации власти в одних руках, потому что они как раз ощущают негативные последствия. Люди, которые чувствуют себя свободными, они просто... никаких проблем с сильной рукой не испытывают и думают, что она им не мешает. А если говорить про то, о чем вы упомянули до этого, достаточно очевидно то, что граждане в целом понимают, в каком режиме они живут, в демократическом или авторитарном. Но на самом деле, даже если мы посмотрим те же самые вопросы про доверие каким-то органам власти, если мы посмотрим не на президента, то мы видим, что люди считают, что парламенты не представляют их интересы. Мы видим, что люди не считают, что те органы власти, которые есть, работают правильно. Ну, их просто можно критиковать. Их критиковать более безопасно, чем критиковать президента. Возможно, если бы президента было безопасно критиковать, мы бы и там такую картину увидели. Но мы видим, что граждане крайне недовольны тем, как работают те институты, которые направлены на их представительство или на какие-то услуги, которые они должны предоставлять им государственные. Например, я вот сейчас пытаюсь найти результаты другого опроса про дистанционное голосование. Там прямо шокирующая картина, которая меня удивила. Это не Левада-центр, это другой опрос. Но даже вот учитывая российские реалии, где людям вообще-то было бы опасно говорить, что они не доверяют выборам, мы видим, что полностью доверяют электронному голосованию дистанционному 3,7%. 3,7%. Они доверяют 30%. И там еще размазано по середине. Но вот эти вот как бы показатели, мне кажется, убедительно демонстрируют, что люди в принципе понимают, что все идет не так, как декларируется напрямую, и это неудивительно. Ну, потому что если, возможно, перейти на советские какие-то прошлые реалии, то, я думаю, никто не будет спорить с тем, что вряд ли большая часть граждан верила, что через 20 лет они будут жить при коммунизме и что у них все так замечательно, как им декларируют с телеэкранов. Здесь не надо впадать в иллюзию, что граждане полностью глупые и ничего не понимают. Они как раз-таки довольно неплохо могут оценить ситуацию, но из-за того, что у них нет никаких рычагов влияния для того, чтобы ее изменить, они вынуждены вести себя достаточно пассивно.
Ну, то есть здесь, наверное, еще речь идет о восприятии свободы конкретным человеком. То есть вот для тех людей, которые говорят, что они чувствуют себя свободно, они поддерживают сильную руку, но при этом мы можем предположить, что они вполне себе понимают, что происходит в стране, значит, для них свобода ассоциируется с какой-то личной свободой и безопасностью, с какими-то такими вещами, они там со свободой слова, собраний и прочими демократическими завоеваниями.
Да. А какой человек захочет чувствовать себя несвободным? Вряд ли это естественная человеческая потребность. Человек хочет ощущать свободу, но если его взгляды совпадают с какой-то генеральной линией партии, то он никакой не свободы и не ощущает при этом.
Что должно произойти, чтобы диктатура стала демократией? Обязательно ли для этого какая-то революция, переворот, смерть диктатора? Вот что должно случиться?
Ну, вы задаете достаточно широкий вопрос, на который готового рецепта быть не может, потому что часто это зависит от разных факторов, как я уже упомянул, от типа режима, но раз вы про персоналистские диктатуры говорите, то там институциональная составляющая важна, насколько это возможно. Но вот я могу привести в пример одно исследование, которое мне приходит на ум, о том, насколько низовые организации и профсоюзы влияют на демократизацию режима. В исследовании рассматривается вот эти все случаи переходных периодов, когда заканчивается авторитаризм, и что наступит дальше, непонятно. И сравниваются разные случаи, наступит ли демократия или наступит следующий вариант авторитаризма. И показано, что наличие профсоюзных организаций, реально существующих, существенно повышает вероятность демократического перехода. Так что вот один из универсальных факторов такой. Но он, конечно, не единственный. Еще есть их достаточно много, и единого ответа, который можно сформулировать в одном-двух предложениях, к сожалению, быть не может. Хотя я понимаю, что его услышать очень хочется.
Скажите, пожалуйста, в таком случае какие автократии имеют больше шансов на либерализацию, на переход на демократические рельсы?
Там, где работали институты, которые раньше были демократическими, но потом стали авторитарными, это все равно достаточно сложно предсказать, и мы не то чтобы обладаем универсальными правилами в этом случае, но вот это одно из них. Опять же, тут предыдущий тип режима тоже влияет. Потому что если мы посмотрим на персонализм, то как это происходит? Когда умирает диктатор или уходит, то после него обычно ничего и не остается. В этом есть плюс, потому что то, что мы точно можем знать, после диктатуры очень редко бывает следующая диктатура. Потому что диктатор оставляет после себя выжженное поле, он держал на себе всю систему, которая функционировала и была заточена под него, и следующий человек просто в нее не впишется, потому что она создавалась под предыдущего человека, которого все поддерживали, и то уже обычно со скрипом под конец правления. А здесь новый человек, который явно ему неоткуда появиться, потому что персоналист, вот этот диктатор, он следит тщательно за тем, чтобы никого сильного вокруг него не было, и он дробит вот эти элитные группы, чтобы было много слабых акторов. Поэтому мы точно можем сказать, опять же, что на смену диктатора редко приходит диктатор. И вот эти раздробленные элитные группы, дальше уже происходит следующий процесс. Если они примерно равны по силам, то они пытаются между собой договориться. И есть вероятность, что они могут договориться до политической либерализации. А это уже хороший путь для дальнейших демократических реформ. Если какая-то из элитных групп обладает огромной силой, а другие не очень, конечно, ей нет смысла договариваться, и она будет пытаться задавить эти элитные группы и узурпировать власть, и на смену придет режим другого типа, такой же авторитарный, вот, может быть, уже партийный, например. Но плюс тут в том, что после этого уже режима демократизация более вероятна. Вот такая многоходовочка, но сформулировал бы я это так.
Ну, а на ваш взгляд, по какому сценарию наиболее вероятно будут развиваться события в России после того, как уйдет так или иначе Владимир Путин?
И прогнозы, конечно, дело такое неблагодарное, и политологи обычно стараются этого не делать. Но если отвечать так гипотетически, то о чем я сказал, оно примерно и для России наиболее вероятно. Постпутинская демократизация маловероятна, к сожалению, по причинам, которые я уже описал. Однако она не настолько мала, что эту вероятность можно просто отмести. Эта вероятность есть, но она меньше, чем следующий авторитарный режим. Но после следующего авторитарного режима уже вероятность демократизации повышается.
То есть вы скорее рассчитываете на такое эволюционное развитие событий, не на революции, какие-то перевороты, стихийные события, когда все меняется мгновенно и с ног на голову становится буквально?
Это, опять же, зависит от того, как поведут себя люди, которые окажутся у власти после Путина, и какой будет их состав. Если их состав будет приблизительно равен по их ресурсам, по силе, им будет невыгодно между собой вступать в открытое противостояние. Если им невыгодно вступать в открытое противостояние, это и приводит к тому, что какие-то насильственные действия сходят на нет. Они попытаются договориться между собой, поделить сферы влияния, учитывая, что они будут раздроблены, у них не получится сконцентрировать власть в своих руках какой-то одной группы, это может привести к либерализации. Но если какая-то одна структура будет доминировать, а остальные нет, то какие-то насильственные действия возможны. Да? Но если мы посмотрим на то, как действуют политики, вообще любые, им выгоднее договориться и до этого не доводить. Им выгоднее просто максимально взять, что они могут взять, и при этом не затрачивая какие-то свои ресурсы. Какие-то насильственные действия – это всегда затраты ресурсов, и это невыгодно. Всегда выгоднее обойтись без этого. И пока у них будет шанс обходиться без этого, пока это не будет угрожать их жизни, пока это не будет угрожать тому, что они все потеряют, они будут стремиться к этому сценарию. Когда это начнет угрожать им, то уже ситуация будет оборачиваться по-другому.
Многие, наверное, слышали однажды хотя бы цитату Уинстона Черчилля, который 11 ноября 1947 года, выступая в Палате общин британского парламента, заявил, что демократия – это наихудшая форма правления, за исключением всех остальных, которые пробовались время от времени. Поясните, пожалуйста, почему, тем не менее, сильная рука кажется многим привлекательной, хотя исторически она уступает демократии в долгосрочной перспективе. И, на ваш взгляд, действительно ли был прав Уинстон Черчилль?
Восприятие людей часто зависит от той ситуации, от тех обстоятельств, в которых эти люди находятся. Если они ощущают вокруг кризис и неопределенность, то они с большей вероятностью будут хотеть порядка, стабильности и того, чтобы пришел какой-то хороший человек и навел порядок. Это желание понятно, но на практике мы понимаем, чем оно обычно оборачивается. Более того, та же самая команда Белановского, социологическая, она показывала, что как только этот порядок и стабильность более-менее наступают, люди уже хотят чего-то другого. Они уже говорят, типа, так, спасибо, вы нам все это сделали, а теперь мы хотим другого, мы хотим сами участвовать в нашей жизни, мы хотим предлагать какие-то инициативы, мы хотим, чтобы нас слушали, чтобы опирались на наше мнение, и запрос на участие растет таким образом. Так что это во многом зависит от ситуации. В ситуации кризиса это просто другие потребности, пока он идет. А по поводу фразы Черчилля, исходя из того, что мы видим, так оно и есть. Тут сложно говорить про то, что она лучшая, потому что это такой парадоксальный момент. Если мы ничего не имеем лучшего, то почему мы должны выбирать из худшего и очень худшего. Но в целом, если мы говорим про то, что есть система, которая имеет свои недостатки, но она более стабильна в долгосрочной перспективе, чем остальные, то, исходя из рационального выбора, наверное, имеет смысл принять ее, чем авторитарную систему. Вот. Так что скорее согласен.
Политолог, автор телеграм-канала Political Sins Дмитрий Казьмин был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.